Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман, ведущий этой программы, а, как вы уже слышали, заместитель главного редактора журнала «New Times» Евгения Альбац. Женя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ты была в кружке по изучению интервью Дмитрия Анатольевича Медведева?
Я, конечно, внимательно на сайте газеты «Ведомости» прочитала это интервью.
Вот газеты «Ведомости», ну и в полном вообще, во всех вариантах ты прочитала. Вот,
хочу прочитать еще английскую версию.
Ага.
Я не успела прочитать Financial Times.
Так, ну хорошо, потому что там что, получается, двойной перевод?
Ну, конечно, перевод на перевод, это бывают очень важные детали.
Ну да, чтобы не было разночтений. Ну, разночтение, не разночтение, но во всяком случае, какое у тебя сложилось, по каким параметрам, какие ощущения от этого интервью?
Я не увидела за этим интервью политика Медведева. Дело в том, что у нас ведь нет публичной политики, поэтому все, что нам остается, это судить по словам. Вот, внимательно читая это интервью, я не увидела человека со своей позиции, со своей точки зрения.
Ну, откуда она возьмется прямо сейчас?
Ну, вообще-то он во власти не первый год.
Ну,
он был руководителем администрации президента. Он был руководителем администрации президента, то есть политической составляющей российской власти. Есть, я бы сказала, четыре пункта, которые меня просто расстроили. Первое – это то, что, перечисляя свои обязанности президента, как они зафиксированы в Конституции Российской Федерации, он главную функцию президента, а именно, что президент Российской Федерации – гарант прав и свобод, поставил после всего остального. Сначала там он сказал о том, что президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, сказал о том, что он является верховным главнокомандующим. На самом деле, самая важная функция президента Российской Федерации вот в нашей смешанной форме республики, да, это не президентская республика, не парламентская, а некая помесь такая.
Но она больше
это то, что... Нет, ну, в классической, в нормальной президентской республике, так как это в США и в странах Латинской
он
Америки, президент, фактически. Совершенно верно, не
да.
фактически, а президент является главой исполнительной власти. У нас глава исполнительной власти председатель правительства Российской Федерации. Так вот, самая важная функция президента – это то, что он гарант прав и свобод. Это было поставлено на последнее место. Это ведь отражает некие ментальные конструкции, да? Что у него прежде всего вот выстраивается в голове у Дмитрия Медведева. Второй пункт. Это когда он говорил о своем представлении, что такое демократия, и он сказал о том, что вот это когда народ делегирует власть через своих представителей в Кремле, он же все время подчеркивает: я юрист, я юрист. Для юриста абсолютно должно было быть естественным сказать то, о чем у нас бесконечно умалчивают. О том, что демократия – это прежде всего процедура. Без процедуры это не более чем манипуляция голосами народа. Это пункт второй. Для юриста, с моей точки зрения, неоправданная недомолвка или незнание, потому что он юрист, он должен понимать, что процедура – это альфа и омега. Сегодняшней демократии без процедуры нет. То, что он называл, это в Англии там было еще в 14-15 веке. Третий пункт – это то, что он говорил о средствах массовой информации. По сути, он повторил все то, что говорил много раз Путин Владимир Владимирович, делая вид, что не знает о том, что у нас все главные средства массовой информации, телевизионные каналы, прежде всего Первый канал, который покрывает 98% домов по всей стране, и канал России, канал НТВ и все остальные – находится в руках либо государства, либо очень близких государству структур. Что практически оппозиционных СМИ в стране не осталось. Да просто СМИ, которые представляют разные точки зрения. Их в стране почти не осталось. Медведев изложил всю ту же самую бодягу на тему, что вот раньше СМИ отражали точки зрения различных бизнес-групп, а теперь они, технологии, рынок рекламы там огромный и так далее. Но это детский сад. Потому что, опять же, как юрист, он должен был бы понимать, что когда средства массовой информации отражают точку зрения разных даже бизнес-интересов, тем не менее, существует плюрализм.
Ну, неужели ты хотел, чтобы он сказал просто в интервью Financial Times, чтобы он раскрыл ту картину?
Нет, я вот хотел бы... Нет, он мог бы сказать...
У нас здесь такое творится...
Он мог бы не повторять то, что много что мы слышали от Путина Владимира Владимировича. Почти дословный текст, почти дословные повторения, многожды сказано. Он мог сказать, что у нас там существует СМИ, что да, действительно, для развития демократии необходима свобода СМИ. Он же эти слова, между прочим, произносил в Красноярске, а здесь поостерегся. Наконец, четвертое, то, что касается коррупции. Да, очень важно, что Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о важности создания независимой судебной системы. Я напомню, что, собственно, на этом пришел к власти Путин Владимир Владимирович. Тогда это называлось диктатура закона, да, в 2000 году. И тогда же все говорили о том, что самое главное – это создание независимых судов. Ну вот, ВОЗ и ныне там, прошло всего лишь 8 лет. Но когда он говорил о коррупции... Опять же, он говорил там о наказаниях, о законах, о том, что вот, чтобы было страшно это сделать и так далее. А при этом он не сказал то, что, как мне представляется, является самым важным, о том, что борьба с коррупцией, законами, наказаниями и так далее, это нигде не работает. Должен быть соответствующий институциональный дизайн. Должны быть институты, которые... проверяют власть. Для этого должна быть нормальная законодательная власть, которая не является языком исполнительной власти, да, поэтому принимаются всякие такие законы, вроде как с этими, с призывниками, да. Нужна для этого, нужно, чтобы были свободные СМИ, которые могли бы контролировать действия
бюрократов. То есть целая система общественного
контроля. То, что называется институциональным дизайном.
Хорошо. Евгения Альбац прочла интервью и стала по четырем параметрам стало грустно. Мы разовьем эту тему через минуту-другую.
Думаете, мотание нервов при строительстве – это нормально?
Естественно.
Естественно, когда за дело берутся дилетанты, а вот когда профессионалы...
Архитектурно-строительное бюро «Ладив» с 1996 года строит загородные дома и коттеджи любой сложности.
«Ладив» – это строительство, архитектура, дизайн интерьера, ландшафты и все согласно вашему вкусу и статусу.
Переложите все проблемы в устройстве вашего дома на плечи профессионалов.
«Ладив» 798-08-57, 798-08-57, сайт «Ладив».
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатам повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
9 и 10 апреля в центре Мирхольда премьера спектакля «Близость». Три влюбленности с первого взгляда, один брак, четыре измены и умопомрачительный стриптиз играют Амалия Мордвинова, Анна Бегунова, Андрей Кузичев и Максим Виторган. Билеты 649-16-29.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение Евгения Альбац, заместитель главного редактора журнала New Times. Женя, вот ты сказал, что тебя расстроили эти вот вещи, о которых ты только что нам говорила. А если расстроили, значит, ты чего-то все-таки ожидал.
Я ожидал...
Это обманутые ожидания все-таки?
Да, конечно. Понимаешь, все-таки я помню, как приходил к власти Путин Владимир Владимирович, да? Вот это там, может, это могло нравиться или не нравиться, но это запоминалось. Кожаное пальто, мочить в сортире, да.
Но это не сразу было, он не сразу стал мочить.
Это было, если мне память не изменяет, в начале сентября. Нет, разве не
ну,
так?
Да, но...
В начале сентября.
В начале сентября, да. Но вот
избран он был в марте 2000 года. Почему Путину надо было быть ярким? Потому что ему при всех огрехах и при всем административном ресурсе, который был использован на выборах 2000 года, ему все равно надо было брать избирателей. А вот у Медведева этой задачи нет. Вот здесь публичного политика нет. Совершенно пока нет.
Значит, и нельзя от него требовать сейчас. Он уже пришел на накатанную систему.
Но он, между прочим, называется избранный президент.
Да, он избранный президент.
А для того, чтобы быть действительно избранным президентом, ему хотя хорошо бы обрести легитимность, потому что после того, что происходило и в декабре во время парламентской кампании, и в марте во время президентской кампании, легитимность Медведева под большим вопросом. И вот здесь, вот почему так важны эти первые его интервью? Потому что на самом деле хочется понять, нам чего такое приготовили. Мы не знаем, что за человек приходит, какие у него взгляды на самом деле и так далее. Если это калька с Путиным Владимиром Владимировичем, ну тогда что тут вообще обсуждать?
Ну, все равно таким же точно не получится, потому что есть какие-то свойства. Вот видны ли здесь свойства не по отношению, скажем, к структурам, к пониманию структур? Потому что здесь он, наверное, вряд ли может вырваться за какое-то понимание, сложившееся в этой команде за много-много лет. Она бы тогда не была командой. Тогда бы его звали не Медведев, а звали бы Илларионов, например. Его бы тогда. И он бы был не здесь, а где-нибудь в другом месте. Не президентом, а был бы там другим. Что все равно будет не такой. Хороший, плохой, это для дела демократии, это другой вопрос. Но все равно будет не такой. Здесь вот видно сейчас, видны или не видны тебе какие-то свойства, которые его делают просто не таким, без знака?
Нет. Между прочим, Путин Владимир Владимирович тоже тогда, в 99-м году, всячески подчеркивал, что он юрист, что он закончил Ленинградский университет и так далее. Вот это подчеркивание юриста – это работа на Запад. Потому что для Запада человек с юридическим образованием, человек, работавший так или иначе с законом, он уже имеет некоторый вес. Да? К сожалению, здесь я совершенно не вижу, чем он отличается от Путина. Путин хотя бы ярок, Путин хотя бы афористичен, Путин хотя бы...
Ностальгия.
Нет, ну нет, у меня ностальгия, это не мой президент, в том смысле, что я никогда не голосовала за Путина, но, понимаешь, хотя бы я понимала, я видела, чего он собирается делать, даже когда он занимался манипуляциями, это было видно. Его бэкграунд очень был понятен, поэтому можно было какие-то вещи предсказывать.
Все, ты уже назвала отличие.
Бэкграунд. То, что один чекист, а другой не чекист.
И другой, ты уже назвала отличие, там ты понимала, что он будет делать, а здесь не понимаешь. Может быть, он просто скрытнее, хитрее.
Ты знаешь, тогда в 99-м году ведь тоже появилось две программные речи Путина тогда на сайтах. Одна, в которой он был такой демократ-модернизатор, а вторая, в которой он примерно изъяснялся в категориях «Москва, Третий Рим». Да? Так что тогда тоже было не все понятно, да?
Вот смотри, вот Сумбат из Перми упрекает тебя в том, что ты здесь много выстраиваешь, как он считает, на ровном месте, потому что интервью дежурное, он говорит.
Как? Не может, это первое практически. Я уже не говорю о том, что есть некое безобразие в том, что первое свое интервью в качестве избранного президента Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев дает не своим СМИ, а чужим. Это, кстати, больше, чем все остальное. Показывает отношение к собственным СМИ. Вот для него СМИ – это пустышка российская. Ему совершенно на них плевать. А вот Financial Times, да, это имеет значение. Это во-первых. Во-вторых, это первое его большое интервью в качестве избранного президента. За там сколько? За 3 недели до инаугурации 7 мая.
Как 3 недели?
Как? Сейчас. Ой, извини, пожалуйста, за 1,5 месяца, да, извини,
что
пожалуйста.
Я не знаю, время вперед.
Я хочу солнца. Я уже говорила. Я хочу солнца. Мне необходимо солнце.
Солнце — это что, новый президент? Нет?
Нет, солнце это вполне реальное физическое солнце.
Солнце, вот то, которое.
Да, да, поэтому хочется мая.
Понятно.
Да. Так вот, это его первое большое интервью. Все пытаются понять вообще, с чем мы имеем дело в стране, в которой нет публичной политики. Мы ничего про него не знаем. так какие-то отдельные анекдоты. И ничего.
А, вот здесь внимание наше привлекают, и твое, и мое. Не читайте вы эти интервью наших первых лиц, читайте концепцию развития России до 2020 года.
Это про то, что понятно. Счастье будет.
Про то, что много чего будет, да.
Счастье будет.
Если ты говоришь, что это...
Я, между прочим, уже должна была бы 28 лет жить при коммунизме. Поэтому про концепцию не надо.
Не ты одна, не надо. Не
я
ты одна,
должна была жить при коммунизме. Ты молодой, ты не помнишь.
Что?
Да. Я делаю тебе комплимент, так ты даже не понял. Значит, я должна была бы 28 лет жить при коммунизме. У меня давно бы должно было быть не одна Волга, а просто парк черных Волг. Да? Мне обещали столько раз счастье, что еще раз рассказы на тему, какое будет, какое счастье мне приготовлено в 2020 году. Как говорится, не доживу. К тому самому анекдоту.
Значит, все понятно, все. И концепция тоже отметается. Интервью не то, и концепция не то. Вот что? Вот у меня вообще такое ощущение, что они не очень как-то к словам серьезно относятся, наши политические деятели. Тоже, опять же, потому что они не публичные политики.
Совершенно верно. Они не серьезно относятся к словам. Они не серьезно относятся к собственным средствам массовой информации. Они не серьезно относятся к собственному народонаселению, потому что народонаселение они нагибают, и в голосовательных машинках получается ровно то, что им нужно. Они не заинтересованы в избирателях, они заинтересованы в том, чтобы хоть что-то объяснить своим собственным, так сказать, журналистам, а через них, соответственно, народонаселению. Они не заинтересованы в словах. Значит, тогда, прости, пожалуйста, а зачем мы налоги-то платим?
Чтобы власть функционировала. Вот здесь пишет Наталья из Москвы. Медведев, как и Путин, точка согласия элит, менеджер. Так себя сам Путин называл. Вы на полном серьезе считаете, что у нас единоличные властители? Точка согласия элит.
Кстати говоря, да, Путин Владимир Владимирович говорил о том, что он наемный менеджер. Я вот не помню, вот он тогда сказал о том, что он наемный менеджер, и как-то в последние годы эта теза, очень важная на самом деле, совершенно ушла.
О том, что менеджер?
Угу, о том, что он наемный менеджер. Что он не более чем наемный менеджер. Ну, не совсем так, он все-таки избранный менеджер. Вот, это представитель правительства, наемный менеджер. Но у них бесконечно это путаница, поскольку они явно Конституцию знают так относительно. Вот.
Ну, ясно, образ был интересный. Во всяком случае, образ был показательный. Ну, все, больше ничего показательного в этом интервью
нет. Да ничего в нем нет.
Показательного нет. Ну, нет. Вот.
Для меня все. Там нет ничего.
Понятно, не угодил Медведев и, в общем-то, не то, что ты говорил. Не то, что ты говорил, и получилось пока, в общем-то, как была картина до 2 марта, так и была, так и осталось, да?
Значит, знаешь, может быть, если были бы еще нормальные там российские журналисты, понятно, что журналисты Financial Times соблюдают, так сказать, определенно, тут странно, даже нет вопросов.
Ой, как-то странно ты рассуждаешь, когда это российские, последний раз российские журналисты,
нет, я же поговорю про нормальных журналистов, я же не говорю про тех, кто давно не занимается профессией, а занимается там совершенно другим, там, слаганием от, да, ну, тоже Жуковский, там, Державин, традиция есть. Поэтому я же говорю о профессиональных журналистах, которые задают вопросы.
Понятно, но как раз всегда все самые острые ответы были на острые вопросы. Что про обрезание, что про еще что-нибудь и так далее. Это все не наши коллеги задавали. Наших коллег просто вообще, те, кто может задать вопрос, никогда и близко не подпускали. Это так правда. Что здесь хотелось бы сказать, что все-таки именно вот такие интервью не могут быть. Вот один на один, или сколько там их было людей, по-моему, там мы видели одного человека, но там несколько человек. Вот что они по определению не могут быть информативными?
Вот, могут, решить. Конечно. Ну, конечно, могут. Могут и должны быть.
А как ты думаешь, зачем было это интервью, почему были такие вопросы, на которые Дмитрий Медведев отвечал очень обтекаемо? Да и вопросы были, по-моему, тоже обтекаемы.
Я думаю, что дело в том, что журналисты Financial Times хотят изначально наладить какие-то отношения с человеком, который займет главное кресло в Кремле, И поэтому всячески избегали острых вопросов сначала.
Значит, они делали вид, что задают вопросы, а
это
он делал,
не наши журналисты. Вот они, когда журналисты Financial Times задают вопросы там Гордону Брауну, да, они его не щадят. А вот нормально, чтобы журналисты российские своему президенту тоже задавали бы острые вопросы. Вот это нормально. Вот. А что-то, ну, да, слабенькое интервью.
Ну, тогда, значит, вообще о чем мы говорим? Тогда это значит, делают вид, что берут интервью, он делает вид, что дает.
Они налаживают отношения, то, что называется по-английски access, да? Важно получить доступ.
А, ну хорошо, тогда вообще не о чем говорить.
Я думаю, что получается. Здесь у меня такое сложилось впечатление, что заранее было обговорено, каких вопросов задавать не надо, если вы хотите в следующий раз получить интервью.
Понятно. Ладно, будем ждать дел или чего будем ждать?
Да дел еще...
Или слов каких-то?
Нет, конечно. Я вот жду, когда Дмитрий Анатольевич Медведев скажет о том, что необходимо... Первое, что необходимо сделать, это выпустить политических заключенных, когда он скажет о том, что...
Для этого он должен признать их наличие.
Использование в политике Уголовного кодекса, то, о чем сегодня говорил Гарри Каспаров, недопустимо, что то, что произошло с Максимом Резником, посадка представителей запрещенной партии национал-большевиков по очень сомнительному обвинению. Это недопустимая вещь. Что недопустимо то, что произошло 3 марта. Мы, собственно, в журнале сформулировали, как только он был назван преемником Медведев, мы сформулировали те критерии, по которым мы будем определять, действительно ли, как его представил Путин, он либерал, или это пустые слова.
Но он его представил еще многими словами, и сам бы не запутался, какими словами он его представил.
Ну, ты не жалей Путина,
и такого, ничего и
там.
Ничего, ладно, кто кого жалеет, хорошо. Евгений Альбац, через 5 минут мы с вами снова здесь встретимся.
Москва, 19:30 на Эхе Новости. В центре Минска сейчас происходит столкновение. Оппозиция пыталась провести несанкционированную акцию. Спецназ после предупреждения вытеснил часть активистов центрального проспекта Минска. После этого началась потасовка, передает Тартас. Другая часть оппозиционеров направляется к резиденции Александра Лукашенко. Милиция также пытается вытеснить их на близлежащие улицы. Председатель пензенского отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин заключен под стражу. Как сообщается в пресс-релизе партии, он задержан по подозрению в вымогательстве в обмен на нераспространение информации. Как считает в «Яблоке», в данном случае вновь можно говорить о политически мотивированном деле. Около 150 прикомандированных сотрудников British Petroleum действительно отозваны из ТНК BP. В пресс-службе компании Интерфаксу сказали, что их статус не полностью урегулирован в соответствии с нормами российского миграционного законодательства. Сейчас в ТНК BP на руководящих должностях продолжает работать около 40 штатных сотрудников, большинство из которых является бывшими менеджерами British Petroleum. Источник Интерфакса во властных структурах говорит, что во всей этой истории нет и намека на какую-нибудь политику. В Нижегородской области найдено тело старшей из двух девочек, пропавших в субботу. Об этом передает агентство РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело 14-летней Наташи Симагановой нашли в полынье в реке неподалеку от деревни, где девочка и ее 8-летняя племянница пропали без вести. Не исключено, что вторая девочка провалилась под лед, а Наташа утонула, спасая ее. Сейчас на этом месте ведутся водолазные работы. 400 туристов в полтора часа просидели на знаменитом лондонском колесе обозрения. Сломался механизм, который приводит колесо, собственно, в движение. Люди получили по внутренней связи инструкции открыть находящийся в каждой смотровой кабине неприкосновенный запас. Там хранятся бутылки с водой, одеяло и переносной туалет. Спустя 90 минут механизм вновь заработал. Колесо обозрения называют лондонским глазом. Оно работает с 1999 года и является самым большим в мире. Его ежегодно посещает около 3 миллионов человек. Сегодня до полуночи в Москве ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает Росгидромете. В префектурах сформированы специальные бригады, которые должны будут немедленно ликвидировать, возможно, неприятные последствия сильного ветра. В эти часы в столичном регионе меняется погода. Днем был установлен температурный рекорд – плюс 14. Ближайшей ночью и завтра днем обещают всего лишь плюс 4-6 и при этом дожди. впереди. В заключение напомню официальный курс доллара, который установлен Центральным банком. На завтрашний день он составляет 23 рубля 70 копеек, а курс евро, соответственно, 36 рублей 85 копеек. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Будет реклама, будет и эхо на Томы и партнеры.
Какая у тебя ослепительная улыбка.
Сколько тебя помню, ты все мучилась с зубами.
Скажем по секрету, все сделала в профессорской стоматологической клинике на Арбате.
А у моего мужа тоже проблемы с зубами, но он очень боится.
Пусть не боится, поверь мне, никакой боли.
Действительно, абсолютно не больно. Профессорская стоматологическая клиника на Арбате. Это все самое лучшее в современной стоматологии. Прием ведут профессора и их лучшие ученики. Гарантия на все виды работ. Звоните 202-18-77. Профессионализм и качество достойны. Достойный вас.
Мир новостей в свежем номере. Китайцы могут съесть мировые запасы хлеба. Сколько должен получать гастарбайтер-дворник? Где Наполеон спрятал кремлевское золото? Кто распорядится заначками Родины? Мир новостей. 15 лет на рынке прессы.
26, 28 и 30 марта. Театр «Современник. Три сестры». Ведущие актеры в новой редакции знаменитого спектакля «Галины Волчек». Заказ билетов на сайте театра и по телефону 628-77-49. 26, 28 и 30 марта.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
В круге света шпионы мнимые и настоящие. Гости программы. Шеф-редактор московского бюро газеты Wall Street Journal Грегори Уайт, международный эксперт Национального антикриминального и антитеррористического фонда, полковник внешней разведки КГБ СССР Олег Нечипаренко и писатель, журналист, ветеран российской внешней разведки, полковник в отставке Михаил Любимов. В круге света с Юрием Кабаладзе во вторник после 21 часа.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгения Альбац, которая 28 лет должна жить при коммунизме, но к 80-му году нам тогда обещали. У нас-то еще было в учебниках, когда я был маленький. Но получилась Олимпиада, всем известен этот анекдот и это выражение. Олимпиада с бойкотом. Сейчас новый виток бойкотического движения. И вот в связи с тем, что творится сейчас в Тибете или на Тибете, есть мысли то бойкотировать церемонию, то вовсе бойкотировать, во всяком случае призвать, то нести или не нести через Лхасу олимпийский огонь. На мой взгляд, ситуация не шутейная, а на твой?
Ну, вот мы сделали очень, опубликовали целый целую подборку.
У вас было досье по Тибету? У вас
не досье, у нас три материала с точки зрения правозащитника, с точки зрения журналиста Елены
Масюк. Да, это фактически досье очень большое.
И с точки зрения китаиста мы дали другую точку зрения.
Мне больше всего понравился директиве, как должна происходить реинкарнация.
Реинкарнация, да, это
да,
замечательно.
Что без ведома КПК она как-то не осуществляется.
Да, что возвращение из мертвых только с разрешения Пекина, да, коммунистической партии. Но, кстати говоря, знаешь, вот я хочу все-таки вернуться к интервью Медведева. Вот опять, вот смотри, он говорит...
Только не забудь
суды,
тему, которую все-таки я задал.
Он говорит суды. Вот ровно сегодня ФСБ отказалась по запросу суда раскрыть причины недопуска в страну Натальи Мараи.
Да.
Вот для меня принципиальный абсолютно вопрос. Медведев, он это может сделать одним, он может сказать, прекратите эту вакханалию, прекратите позорить себя и меня и спецслужбы. Прекратите называть 24-летнюю журналистку угрозой обороноспособности, ну, национальной безопасности.
То ты хочешь, чтобы он вообще говорил о демократии, то ты его даже
я
уже
хочу...
хочешь, чтобы он что-то вмешался.
Совершенно верно.
Сейчас.
Вот для меня это абсолютно принципиальный вопрос. Абсолютно принципиальный вопрос. Вот тогда у меня, знаешь, тогда то, что называется reasonable doubt. Тогда можно, и могут оставаться какие-то сомнения по поводу его легитимности, нелегитимности, преемник, самостоятельный политик.
Все равно это означает,
я
что
хочу,
тебе нужно какое-то показательное действие.
Да, я хочу, чтобы он сделал, вот ровно так же, как здесь говорил об этом Андрей Илларионов на «Эхо Москвы», что для Горбачева показательным было звонок Сахарова и потом возвращение Сахарова из Горького. Для Хрущева показательным была его речь на 56-м году на 20-м съезде. Да? Вот я жду от Медведева абсолютно...
Сколько лет прошло со дня смерти Сталина до 20-го съезда?
Три года. Ну, это, извини меня, пожалуйста, но мы, во-первых, живем в информационную эпоху, во-вторых, слава богу, мы живем не при тоталитарном режиме, у него значительно меньший зазор.
Кстати, подожди, Жень.
Поэтому не надо.
Жень, я сдам назад, потому что буквально через неделю после смерти Сталина Лаврентий Павлович Берия убрал все упоминания из газет сталинские.
Да, и потом была амнистия и так далее.
Да-да.
То есть хорошо, я хочу, резюме. Чтобы вот я жду от Медведева абсолютно конкретных шагов. Вот слова «спасибо, дорогие товарищи», больше не надо. Понимаем, как пишут, кто пишет и так далее. Не интересно.
Так, Евгений Альбас, Женя, вернемся все-таки к Китаю, не к директиве номер 5, как нам напоминает Кирилл, а к очень действительно очень серьезным вещам. Как вести себя мировому все-таки сообществу и олимпийскому движению? Тут крупнейшее событие года.
Олимпийское движение, насколько я понимаю, вот у нас в номере говорит об этом, я прошу прощения, что я обращаюсь, мы задавались этим вопросом, и Сергей Микулик, спортивный обозреватель, он взял интервью у господина Смирнова,
у Смирнова,
который говорит о том, что после бойкота Олимпиады в Москве и в Лос-Анджелесе было принято решение, что МОК никаким образом не увязывает политику с Олимпиадой. И если какая-то команда по политическим соображениям не приезжает, то ее могут лишить права приезжать там на следующие Олимпийские игры и так далее.
Да, ее могут поразить права.
Да.
Но отношения, смотри, вот что об этом там французы говорили целую неделю.
Да.
Говорили в Европе очень много. Например, бойкотировать церемонию открытия. Бойкотировать официальные именно китайские мероприятия, а не олимпийские. Понимаешь, потому что церемония открытия – это все-таки больше представление страны и организатора. Вот, понимаешь,
мне кажется, что
ну, в какой-то форме им сказать
быть.
Надо.
Ну, должно быть, конечно.
Да.
Конечно, это должно быть как-то сделано. Не знаю. Вот, честно говоря, я не думала, как. Это я думаю, что в мире сейчас так много все-таки буддистов, людей, которые сопереживают трагедии Тибета и тому, как в очередной раз подавляется восстание в Тибете, и то, что китайские руководители в какой форме неприлично, с моей точки зрения, они позволили себе говорить о Далай-ламе, я думаю, что буддисты, конечно, и не только буддисты, а вот вообще правозащитники, они должны организоваться, я не сомневаюсь, западные
Нет,
правозащитные организации...
далеко не одни буддисты.
Да, а я думаю, что западные правозащитные организации, они умеют объединяться, и мне думается, что что-то будет безусловно.
Теперь, с другой стороны, Женя, даже не потому, что вот китайское руководство говорит, что волнение в Тибете как раз это именно провокация с целью сорвать или повредить китайским Олимпийским играм сейчас. Но вот как ты к этому относишься? Все-таки это приурочено к Олимпийским играм?
Нет, это приурочено к 49-й годовщине. К 49-й годовщине события, которые произошли в Тибете,
а
когда там погибло...
А почему у нас во время 48-й так не было?
Чего?
При 48-й годовщине. Это же не круглая дата, 49-й, это что, 7-7?
Я не очень понимаю, как при том, как Тибет перекрыт, при том, как там туда тяжело добираются, там же туда же нельзя, то есть туда можно приехать, но, насколько вот я поняла из очень интересного материала Елены Масюк, журналиста, Елена Масюк, известная журналистка, тележурналистка когда-то, сейчас она преподает на факультете журналистики МГУ, я поняла, что журналисты туда приезжают только в сопровождении товарища в штатском. И этот товарищ в штатском китайского происхождения жестко отслеживает, куда они могут пойти, куда они не могут пойти. Я, честно, я не очень понимаю, как это можно было сделать. Вот в этой бедной стране, где живут монахи, и не только, конечно, монахи, но где очень много монастырей. Я не могу понять, как это можно было... Как это можно? Я думаю, что вот эти все директивы номер 5, это проблема с тем, как будет происходить, значит, реинкарнация следующего Далай-ламы. Мне кажется, что вот это во многом, мне кажется, я не знаю, стихийный процесс. Во всяком случае...
То, что сейчас произошло.
Да, потому что я очень много читала того, что в западной прессе писалось. У нас очень мало чего пишут о Тибете. И... я не увидела никаких свидетельств, ни одного, чтобы это была какая-то там какой-то заговор, специально подготовленный.
Ну, ты знаешь, а вот как ты относишься к такой версии, что это для самих тибетцев, так как сейчас все внимание приковано к Китаю, будет такое событие, как Олимпийские игры, один из последних шансов.
Может быть.
Заявить
Может быть, действительно, для них это один из последних шансов, потому что на протяжении последних 50 лет их столько и постоянно убивают. И там вот тоже Елена Масюк пишет о том, я совершенно не знала, что, оказывается, там идет сознательная политика, значит, туда привозят людей другой веры и другой этнической принадлежности для того, чтобы всячески разбавить это тибетское население. Там, конечно, происходит трагедия.
Да, и все-таки, наверное, что-то делать. Бойкот не бойкот, а вот.
Ну, это не дело нас, журналистов. Мы не организовываем в данном случае бойкот, мы о них пишем.
Да.
Но я думаю, что правозащитные организации, буддистские организации предпримут какие-то шаги. Мне кажется, что это абсолютно необходимо. Нельзя простить, там около 100 человек как убито. Сами,
по подсчетам, да. Сами
официальные
они дают
власти
немного,
представят.
Ну все, Женя, просто у нас время кончилось, да. На этом мы завершаем. Евгений Альбац, особое мнение и заместитель главного редактора журнала New Times. Всего доброго, до вторника.